Каждый год приблизительно в конце октября мы возвращаемся к изучению этого послания, потому что 31 октября как раз началась реформация, и реформация неразрывно, тесно связана именно с этим письмом святого апостола Павла. Мы начнем говорить сегодня с вами о главах 9, 10, 11, о тех главах, в которых апостол Павел показывает, как мы можем справиться с отчаянием и разочарованием в нашей жизни. Все мы в те или иные моменты сталкиваемся с отчаянием. Для кого-то этот момент наступает тогда, когда разваливается наша семья, когда возникают проблемы в семье. Для другого этот момент наступает тогда, когда человек лишается работы. Для третьих отчаяние, они впадают в отчаяние тогда, когда они понимают, что ну, как-то и семьей обзавестись не могут, и работу найти не могут, и вообще все в жизни очень-очень грустно. Мы сталкиваемся с моментами, когда нам кажется, что совершенно никакого выхода из тех обстоятельств, в которых я оказался, нет. Как бороться с этим чувством? Как бороться с этим ощущением безысходности в нашей жизни? Начиная изучение послания римлянам в этих главах, как раз 9, 10, 11, мы находим с вами ответы именно на эти вопросы. Как бороться, как справиться с отчаянием и разочарованием? Потому что Павел в этих главах переходит к теме глубоко личной для него. Он говорит о национальной трагедии Израиля, которая, пожалуй, стала величайшей трагедией в истории этого народа, трагедией, которая ощущается в этой стране по сей день, трагедией того, что Израиль, народ, выбранный Богом, этого самого Бога отверг, этого самого Бога не принял. Против этого самого Бога ожесточился, и все то, что происходит дальше в истории Израиля, обусловлено именно этим выбором этого народа. И вот как еврею, как фарисею, как учителю этого народа преодолеть эту трагедию, преодолеть эту боль? В жизни любого народа были подобного рода трагедии. В жизни нашего народа, наверное, можно вспомнить как раз Октябрьскую революцию и вот этот переход народа в нашей стране от людей, которые на 80% говорили, что они верующие, да, вот 80% людей в Российской империи утверждали, что они верующие люди, к тому, что через 20 лет разрушаются церкви, уничтожаются священники. Того, что оставило глубокие шрамы в нашей исторической памяти. У каждого народа есть такие моменты, но, пожалуй, ни один из них не сравнится с глубиной отчаяния, с глубиной разочарование, которое постигает апостола Павла тогда, когда он начинает понимать, что его народ, его соплеменники, его родные, его близкие, скорее всего, Христа, Мессию, так и не примут. Давайте в почтении Господа и снова Его встанем сейчас и прочитаем с вами первые шесть стихов 9 главы послания римлянам. «Я говорю истину и не лгу, как и подобает последователю Христа. Об этом свидетельствует моя совесть, руководимая Святым Духом. Мне очень грустно, и сердце мое полно бесконечной боли. Я бы предпочел сам быть проклятым и отлученным от Христа ради моих братьев, родных мне по крови, израильтян, ведь они получили сыновние права, славу и заветы с Богом. Им были даны закон, богослужение и его обещания. Из этого народа произошли праотцы, от них по человеческой природе происходит Христос, Бог над всеми, благословенный вовеки. Аминь». Давайте помолимся. Господь Отец, кровью Сына Твоего, жертвой Сына Твоего мы приходим к Тебе и просим Тебя Духом Твоим Святым, освети наши умы, чтобы мы понимали сегодня, как мы можем молиться чувствами, как мы можем размышлять о величии Твоего замысла, как мы можем постигать безграничное богатство Твоей благодати, и как все это практически помогает нам справиться с нашей грустью, с нашей бесконечной болью. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении последних нескольких лет мы говорим с вами о послании римлянам. Мы возвращаемся к этому посланию как раз во время вот этого празднования Дня Реформации, вспоминая о Реформации, которая свершилась практически 500 лет назад. В следующем году будем праздновать 500 лет Реформации, потому что это послание сформировало, оно создало ту западную цивилизацию, к которой мы принадлежим с вами. Мы начали с вами изучать это послание и увидели, что с первой главы по третью главу, в 20 стих, по практически половину третьей главы, апостол Павел посвящает вот этой теме проклятия, теме того, что все мы нуждаемся в Божьей благодати, того, что плохо быть просто неплохим. Нам нужна благодать. Нам нужна благодать, которая преображает нас. Он начинает с осуждения и переходит, главы как раз с второй половины третьей главы по окончании пятой главы, он переходит к вопросу оправдания, каким образом мы признаны теперь праведными перед Богом. А потом уже в главах, начиная с шестой по окончании восьмой главы, он переходит к освящению, к тому, что мы можем жить совсем по-другому, к тому, как преображается наша жизнь из-за того, что мы принимаем вот это вот спасение, принимаем дар Иисуса Христа, то есть он показывает, что всем необходимо спасение, потом он показывает, как все могут получить спасение, а потом он демонстрирует, каким образом это спасение меняет наши жизни. Но вот здесь, дальше, в 9 главе, он отходит от этой богословской тематики и переходит к чему-то очень-очень личному для него. Он переходит к чувствам, которые захлестывают его. Вот эти главы, 9, 10, 11, они глубоко эмоциональны. И несмотря на то, что кажется, что это очень теоретический вопрос, что будет с Израилем, каким образом Израиль в конце концов спасется, каким образом Израиль в конце концов примет дар Бога. Несмотря на это, на самом деле главы эти глубоко практические, потому что они показывают нам, как мы можем справиться с нашими чувствами отчаяния, разочарования, горечи, боли. Потому что популярная культура, окружающая нас. И если вы в церкви в первый раз, наверняка вы слышали это, но популярная культура, которая окружает нас, когда мы сталкиваемся с подобного рода чувствами, призывает нас к двум вещам. Оно призывает нас не чувствовать и призывает нас не думать. Оно призывает нас к тому, чтобы мы эти чувства каким-то образом отвлеклись от них, чтобы мы каким-то образом развлекли себя, но только не испытывали эти эмоции. Почему же нам следует не чувствовать, почему нам следует не думать с точки зрения популярной культуры? Потому что на самом деле, если мое происхождение совершенно случайно, если я случайно появился на свет, если у моей жизни нет никакого смысла, если нет никаких причин, почему я должен вести себя хорошо, достойно по отношению к людям, которые меня окружают, с этим очень сложно совладать. С этим чувством бессмысленности бытия очень-очень сложно совладать. Если только мы позволим этим чувствам завладеть нашим сердцем, они разрушат нас. Поэтому культура говорит: не чувствуй, отвлекись, развлеки себя, не думай. Не думай о том, что жизнь бессмысленна. Сделай вид, что у нее есть смысл. И вот этот совет популярной культуры кардинальным образом отличается от того, что советует христианство. Если мир говорит нам «не чувствуй, не думай», то в христианстве наоборот. Мы постоянно видим о том, что Бог призывает нас. Когда ты сталкиваешься с горечью, когда ты сталкиваешься с болью, когда ты сталкиваешься с отчаянием, прочувствуй это, промолись этим. Ощути это. Думай о величии Бога в этом. Культура говорит: не думай. Христианство говорит наоборот: думай о величии Творца. Когда ты сталкиваешься вот с этими вопросами, они подталкивают тебя именно к тому, чтобы ты думал, чтобы ты постигал Творца. И вот здесь, в 9 главе, мы видим это наиболее ярким образом, потому что именно это Павел и делает. На самом деле, совет этот насчет того, чтобы не думать, совет насчет того, чтобы не чувствовать, нам кажется, что это изобретение культуры сегодня. А это не так. Это всегда было. В 15 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел цитирует популярную фразу, которую можно было услышать буквально везде в то время. «Если мертвые не воскреснут, тогда что же?» И вот Павел цитирует: «Тогда давайте будем есть, пить, потому что завтра умрем». И вот этот вот совет, он популярен и по сей день. Хорошо, жизнь бессмысленна, хорошо, в моей жизни нет никакого значения, никакой значимости. Что же делать? Есть, пить, фотографировать еду, вывешивать еду в Инстаграм, собирать лайки, наслаждаться жизнью настолько, насколько ты можешь. Ведь она бессмысленна. В В 9 же главе Павел предлагает нам совсем другое. Павел показывает нам, как мы можем справиться с нашей горечью и болью. Грусть, он преодолевает грусть. Каким образом? Он преодолевает ее в молитве. Он молится своими эмоциями. Молитва, эмоции души он приносит Творцу. Второе, что он делает, он размышляет над величием свободы, которую Господь подарил ему. Третье, он размышляет не только над величием свободы, он размышляет, он думает о глубине, о богатстве благодати, которую Творец дает ему. И все это приводит его к тому, что он начинает, по его собственному признанию, с грусти и бесконечной боли, а заканчивает тем, что он прославляет Творца. Он переходит буквально в течение нескольких стихов от грусти и боли к тому, что он поклоняется Богу в радости. Это переход, который хотели бы сделать все мы. Мы все бы хотели перейти от грусти и боли, мы все бы хотели справиться с этими чувствами. Что нам обычно предлагают сделать, когда мы сталкиваемся с горечью и болью? Нам говорят, выплесни эмоции, поплачь, легче станет. Наверняка вы слышали этот совет в тех или иных его формах, да, то есть что нужно сделать? Нужно поплакать, нужно выплеснуть свои эмоции. Или нужно заменить эмоции, нужно отвлечься от эмоций. Нужно не чувствовать то, что тебе хочется чувствовать. Развлекись, сходи в кино, сходи в театр, сделай что-нибудь, купи себе что-нибудь. Знаете, да, это английская поговорка, когда труден путь, то сильные начинают трудиться, которую мы заменяем зачастую как раз вот в этой ситуации, когда труден путь, то сильные идут по магазинам. Потому что труден путь, надо как-то отвлечься, надо что-то купить себе. Последнее, мы подавляем эмоции. Когда никак ты не можешь справиться с горечью и болью, в какой-то момент находится один очень-очень добрый друг, который говорит тебе, соберись, тряпка. Ну, все слышали это. Ты смотришь на доброго друга и думаешь, ну, если бы я мог собраться, я бы давно собрался. Вот три варианта ответа на то, что мы делаем, когда нас постигает грусть и боль, если нет Господа, если нет Бога в нашей жизни. Что же делает Павел? Павел с самого начала 9 главы представляет нам совсем другую альтернативу того, что мы можем сделать. «Я говорю истину». И не лгу, как и подобает последователю Христа. Об этом свидетельствует моя совесть, руководимая Святым Духом. Мне очень грустно, и сердце мое полно бесконечной боли. Я бы предпочел сам быть проклятым и отлученным от Христа ради моих братьев, родных мне по крови израильтян. Апостол Павел показывает нам, как чувствами мы можем молиться. Эти эмоции апостола Павла совершенно искренние. Они совершенно настоящие, они не сфабрикованные. Павел не пытается представить нам сейчас, что на самом деле ему все равно, что происходит с его народом. Но вот для того, чтобы как-то, ну, надо же скорбеть, надо же испытывать грусть. Вот для того, чтобы люди каким-то образом поверили ему, ему как бы грустно. А на самом деле ему все равно. Нет, Павел говорит, что мои эмоции настоящие. Он пишет, я говорю истину, я не обманываю. Как и подобает последователю Христа. Моя совесть чиста перед Богом. Моя совесть чиста перед Иисусом Христом. Я говорю вам чистую правду. Мне очень грустно. Мне бесконечно больно. И эта грусть, бесконечная боль, эти искренние, настоящие, глубокие чувства, они делают Павла уязвимыми. Точно так же, как каждый из нас, когда нам грустно, когда мы испытываем бесконечную боль, мы необычайно уязвимы. Мы открыты для всего мира. И Павел в этот момент открыт для осуждения всего мира. Что было смыслом всей его жизни? Проповедь Евангелия. Он проповедует Евангелие грекам, проповедует римлянам, проповедует всем тем, кого мы называем сегодня язычники, все те, кто не евреи, да, вот этой категории людей. И наверняка на каждой рыночной площади, в каждом собрании был хотя бы один человек, кто мог бросить Павлу. Павел, если все то, что ты рассказываешь, настолько замечательно, настолько важно, настолько изменяет жизнь, настолько потрясает воображение, если все это правда, почему твои собратья не приняли это? Почему евреи отвернулись от этого? Это же ваши книги, это же ваш Мессия. Вы же ждали его. Почему они не приняли? И Павлу нечего сказать. Павел не только испытывает эти глубокие, искренние, настоящие эмоции, они делают его уязвимыми, уязвимым, потому что каждый день. Это не просто соплеменники, это родные, близкие, друзья. Это ребята, с которыми он вырос во дворе. И вот в этот момент, да, то есть когда мир нам говорит о том, что нет, тебе нужно забыть про свои эмоции, тебе не нужно чувствовать, Павел окунается с головой в свои эмоции, он окунается с головой в то, что он переживает, и при этом он держится постоянно за Духа Святого в этой молитве. Он опускается на самое дно горечи и боли. Что происходит на самом дне горечи и боли? На самом дне горечи и боли мы хотим лишь одного – умереть. И Павел доходит до дна. Он доходит до дна своих эмоций, он доходит до дна того, что он переживает. И вот на этом дне он вспоминает другие молитвы, молитвы евреев, бывших до него. Он вспоминает молитву из 32 главы Исхода, когда Моисей, обращаясь к Господу, Господь только что увидел, как израильтяне в очередной раз подвели его, сотворив золотого тельца. И какая реакция у Моисея в этот момент? Моисей, обращаясь к Господу, говорит: «Да, эти люди совершили страшный грех, сделав себе золотых богов, но теперь молю, прости их. А если не простишь, так сотри и мое имя из книги, которую ты написал». Моисей обращается к Богу и просит Его о том, о тех чувствах, тех эмоциях, которые переживает Павел. Павел вспоминает эту молитву. В третьей книге Царств, 19 главе, мы сталкиваемся с вами с пророком Ильей, и Илья будет параллелью идти по этим главам, 9, 10, 11. В 11 главе мы снова с вами вернемся к Илье, к его чувствам. В 19 главе, после знаменитого сражение против, состязания против пророков Ваала. В 18 главе, в 19 главе Илия просит Бога: «Довольно уже, Господи, забери мою жизнь, ведь я не лучше моих предков». То есть эмоции Павла, они не просто настоящие, они не просто глубокие, он не просто с головой окунается в них, он доходит до самого дна. Откуда мы знаем, что это молитва? Мы знаем, что это молитва по нескольким признакам. Во-первых, Павел завершает этот отрывок словом «Аминь», так же, как мы завершаем сегодня наши молитвы. Во-вторых, в этих молитвах он постоянно возвращается к молитвам Моисея, к молитвам Ильи. Он вспоминает их, он цитирует их. Он молится своими чувствами. Он не выплескивает их. Он не зажимает их. Он не отрицает их. Он молится ими. А что делаем мы с вами сегодня? Как мы справляемся с нашей горечью и болью, и как часто в нашей горечи и боли, точно так же, как Павел, мы можем окунуться с головой в наши эмоции, мы можем дойти до дна нашей горечи и боли лишь для того, чтобы принести ее Господу. Как часто мы с вами делаем это? Поступаем ли мы точно так же, как делает Павел, или нет? Вот первое, чему учит нас Павел в этом отрывке, он показывает нам, каким образом мы можем справиться с этими чувствами, мы молимся ими. Второе, Павел знает, что Господь не ответит на его молитву. Павел знает, что Господь не ответит на его молитву по одной простой причине. В той же 32 главе Исхода мы читаем: «Господь ответил Моисею: того, кто грешит против меня, я сотру из моей книги. А теперь ступай, веди народ туда, куда я тебе сказал, и мой ангел пойдет пред тобою, но когда придет срок, я накажу их за грех». Он игнорирует просьбу Моисея. Как будто Моисей и не просил о смерти. Когда мы обсуждали этот отрывок, Ронни сделал очень важное замечание. Пастор Ронни сказал о том, что молитва Ильи была настолько плохой, что Бог вообще никогда не ответил ему на эту молитву. Вот всем людям Господь отвечает на молитву о смерти, а Илья так и не умер. И Павел знает, что и ему Господь не ответит. И жизнь его он не заберет, потому что он уже забрал жизнь. Потому что он уже пришел в образе Мессии, в образе Иисуса Христа. Он уже забрал жизнь Иисуса Христа за грехи каждого еврея, за грехи каждого язычника, за грехи каждого из нас. Он уже принес эту жертву. Он уже забрал одну жизнь. Ему другая не нужна. Павел знает, что на его молитву не будет ответа. То есть, когда мы молимся нашими эмоциями, нам кажется, да, что Господь как-то должен ответить. Господь не ответит. Но Он примет наши эмоции, Он будет рядом. Потому что зачастую нам не нужен ответ. И поэтому Павел переходит к следующей части. Он переходит как раз к тому, что он начинает размышлять. Начинает размышлять о том величии свободы, которую Господь дает нам. О том величии благословений, которые евреи уже получили. Он говорит о том, что говорит о восьми вещах. Ведь они получили сыновни права. Им дана слава. Вторая вещь. Третья. Заветы с Богом. Четвертая. Им были даны закон. Пятое. Им было дано богослужение. Шестое. Им были даны обещания. Из этого народа произошли седьмое. Праотцы. От них по человеческой природе. Восьмое. Происходит Христос. Он говорит о том, что посмотрите, как много Господь уже дал этим людям. Небольшой момент. Если вы выросли в христианской семье, вне зависимости от того, что это за семья, православная, католическая, протестантская, если всю вашу жизнь вы были в церкви, около церкви, рядом с церковью, в какой момент времени вы приняли решение доверить свою жизнь Богу? Если этого момента не было, вне зависимости от того, что вы были крещены, прошли конфирмацию, точно так же, как и эти евреи, вы потеряны. Можно обладать вот всеми этими вещами и не обладать спасением. Поэтому, если вы выросли в верующей семье, если для вас церковь была неотъемлемой частью вашей жизни, сегодня, не уходя с этого богослужения, примите это решение. Примите решение доверить свою жизнь Господу. Величие свободы, которую дает нам Господь, действительно потрясает воображение. И здесь, естественно, у любого представителя российской культуры сразу появляется искушение скатиться в фатализм, скатиться вот в это чувство, что «а смысл?». Если Господь избирает, если Господь принимает решение, кто будет с Ним, а смысл тогда что-либо делать? Любимое чувство россиян, честное слово. То есть вот как только появляется небольшая лазейка, где мы бы могли сказать «а смысл» и перестать делать вообще что-либо, мы пользуемся этой лазейкой. Как только у нас появляется возможность сказать «а смысл?», да, сразу все, мы ничего не делаем. А смысл дальше рассказывать людям о Христе, потому что, ну, это же Бог избирает. А смысл что-то делать в моей жизни, там, смысл возрастать в любви, познании Господа, в добродетели, если Господь все избирает? Судьба. Одно слово, которое объясняет в нашей стране вообще все. Судьба. Посмотрите на величие свободы, которую дарит нам Господь. Во-первых, эта свобода настолько велика, что люди, у которых были сыновьи права, у которых была слава, у которых были заветом с Богом, у которых был закон, у которых было богослужение, у которых были его обещания, народ, у которого были праотцы, герои веры, народ, из которого происходит Христос, может отвергнуть Бога. Настолько велика свобода избрания Творца, что люди, у которых есть все, могут отвернуться от Него. Настолько велика эта свобода. А второе, когда мы говорим с вами о свободе, нам кажется, что ну несправедливо, ну как так? Бог одних выбирает, а других не выбирает. Несмотря на то, что одних, кого он выбирает, он, может быть, не дает ничего, а других, кого он не выбирает, он дает им все. Мы смотрим с вами идеалистически на свободу. Мы смотрим с вами на нее через какие-то розовые очки, которые показывают нам свободу совсем не тем, чем свобода является. Наша с вами свобода ограничена. Ограничена. Наша с вами свобода ограничена нашим происхождением. Я помню, мы как-то с отцом и с нашим общим другом попали в музей автомобилей. Мы идем по этому музею автомобилей, замечаем потрясающий автомобиль, раритетный, антиквариатный Паккард. И наш общий друг, достаточно состоятельный человек, весьма состоятельный человек, обращаясь к нам с отцом, так говорит: вот у моего папы была такая машина. И тут же мой отец поворачивается ко мне и говорит: ты представляешь себе, где бы мы с тобой были, если бы у нашего дедушки была такая машина? У нас разные стартовые позиции в жизни. Мы ограничены нашим происхождением, мы ограничены тем, что дано нам с рождения. Мы ограничены нашим воспитанием. Потому не только проблема в нашем происхождении, но и проблема в нашем воспитании. У кого-то родители были жестокими тиранами, у кого-то родители были свободолюбивыми хиппи. У кого-то родители обращали много внимания на детей, у кого-то родители совсем не обращали внимания на детей. Кому-то родители постоянно говорили о том, что ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь. Кому-то родители говорили о том, что из тебя ничего хорошего не получится. Никогда в жизни из тебя ничего хорошего не получится. И это воспитание, хотим мы того или нет, оно влияет на нас, и оно ограничивает нас. Кто-то, кажется, вот нет ничего невозможного для этого человека, потому что в него верили. Кто-то боится сделать любой шаг. Мы ограничены нашим воспитанием. Мы ограничены нашим положением в жизни. Мы ограничены нашим образованием. Совсем недавно один из наших чиновников в интервью, когда его спросили, что вам дало высшее образование, очень честно признался: связи. Высшее образование мне дало связи. Мы ограничены нашим образованием, мы ограничены тем, в каком институте мы учились, потому что это формирует наш социальный круг, люди, с которыми мы общаемся. Мы ограничены нашими поступками. Всем этим мы ограничены. Павел размышляет над величием свободы. Над величием свободы, которую можно получить, можно обрести только в Иисусе Христе. Только тогда, когда Бог выбирает нас, мы становимся на самом деле действительно по-настоящему свободны. Только тогда и не раньше этого. В Евангелии от Иоанна как раз Христос говорит: «Вы тогда узнаете истину, и истина сделает вас свободными». Если Сын вас освободит, вы будете действительно свободными. Почему? Потому что все это не имеет больше значения. Потому что все это говорит о том, что я никогда, никогда не приду к Богу. Я никогда не смогу принять Бога. Я не хочу искать Бога. Я никогда не приму Его. Все это. А Господь избирает нас. И Он перечеркивает все это, и Он дает нам настоящую свободу, которой у нас не было до этого. Вот оно, величие свободы. С одной стороны, люди, у которых было все, свободны не избирать Его. С другой стороны, свобода избрания Творца говорит нам о том, что люди, у кого не было ничего, что все, их происхождение, их воспитание, их положение, их образование, их поступки, все это было против них. Они были избраны Богом. Они были избраны Богом. Тот факт, что Бог нас выбирает, освобождает нас от тирании, неспособности принять верное решение в жизни. Тот факт, что Бог нас выбирает, освобождает нас от тирании, неспособности принять верное решение в жизни. Я знаю, когда мы слышим о том, что Бог нас выбирает, нам кажется несправедливо. Одних выбрал, других нет. Меня лишил свободы выбора. У нас большие проблемы со свободой выбора. Возможно, вы являетесь тем человеком, который выбрал правильно супруга в жизни, который выбрал правильно, в каком институте нужно учиться, который всегда на работе постоянно принимает верное решение относительно следующего шага по карьерной лестнице. Вы никогда не ошибались с вашим выбором. Возможно. Но даже вы не способны правильно выбрать очередь. Даже вы не способны правильно выбрать очередь. Мы все были в этой ситуации, когда ты стоишь, например, в магазине, у тебя две очереди, одна больше, другая чуть меньше. Ты думаешь, конечно, та, которая чуть меньше, там товаров чуть меньше, я выберу эту очередь, она пройдет быстрее. И, конечно же, прямо перед тобой что-то ломается в кассе. Конечно же, прямо перед тобой человек, который стоит в очереди, к нему вдруг подбегает его родственник с тележкой, наполненной продуктами. И ты смотришь с грустью, как очередь рядом с тобой проходит очень-очень быстро. А ты стоишь вот в этой очереди, которая, казалось бы, должна пройти намного быстрее. У кого такое было в жизни? Мы не способны очередь выбрать. Как нам доверить выбрать вечность? Как нам доверить самый важный, фундаментальный выбор в нашей жизни, если мы не можем выбрать вот в таких бытовых вещах? Поэтому Павел прославляет Господа, он наполняется вот этим величием свободы, которую дарит ему Творец. Величием свободы того, что Бог выбирает и освобождает нас от тирании нашей неспособности принять верные решения. Вы познаете свободу. Вы познаете истину, и эта истина подарит вам свободу в таком виде, в котором вы не знали ее никогда. Господь освобождает нас своим призванием. А дальше апостол Павел пишет, вспоминает историю близнецов. Он вернется к этой истории в 11 главе. Он вспоминает ее для того, чтобы показать величие, глубину Божьей благодати. Но это не означает, что Слово Божие осталось неисполненным, потому что не все израильтяне – истинный Израиль, и не все потомки Авраама являются его истинными детьми. Написано, через Исаака ты будешь иметь потомство, которое я тебе обещал. Это значит, что не все потомки Авраама – истинные дети Божьи. Истинные дети Авраама – это те, к кому относится обещание. Обещание же было дано в таких словах: «В назначенное время я вернусь, и у Сары будет сын». Но не только об этом. У обоих сыновей Ревеки был один и тот же отец, наш отец Исаак, но еще до рождения близнецов и до того, как они сделали что-либо хорошее или плохое, чтобы выбор Божий зависел не от их дел, а только от самого призывающего. Ревеке было сказано: «Старший будет служить младшему». Павел вспоминает эту историю для того, чтобы мы наполнились с вами вот этим чувством прославления, чувством восхищение глубиной Божьей благодати. Он говорит о том, что спасение не зависит от нашего национального происхождения. И если вы в церкви в первый раз, наверняка вы верите в это, потому что культура нам постоянно говорит о том, что русские должны быть православными, о том, что татары должны быть мусульманами, о том, что тувимцы должны быть буддистами и так далее. Вот твоя национальность, она определяет то, кем ты должен быть в это, с точки зрения твоих религиозных предпочтений. А Павел говорит о том, что зависит не от национальности, зависит не от национального происхождения. Продолжая дальше, он говорит, зависит не от наших дел, ошибок или грехов. Если почитать историю Иакова, это человек, который всю свою жизнь бежит от Бога. И Павел говорит, что Бог выбирает одного, а не другого, еще в утробе матери, для того, чтобы никто не мог сказать, что Бог избрал этого человека. Почему? Потому что он хорошо себя ведет. Он избирает Иакова до того, как у Иакова еще появляется возможность хорошо себя вести, и на протяжении большей части своей жизни Иаков ведет себя плохо. Наше спасение не зависит от наших дел. Наконец, последняя фраза, которая завершает как раз этот отрывок насчет того, что старший будет служить младшему. В нашей жизни вокруг нас есть люди, которые, как нам кажется, являются любимчиками Бога. Все у них идет хорошо, все у них идет правильно, все у них идет замечательно. Кажется, что вот с рождения все у них получается. И естественно, ты смотришь на таких людей, и ты думаешь, ну да, Господь избирает тебя, Господь, ну, ко мне как-то относится, ну, не так, как хотелось бы. И вот такими представителями были как раз старшие, такими представителями были старшие в этой культуре. Старшим доставалась большая часть наследства. Старшие наследовали все в этом доме, они наследовали дело их отца, старшие, не младшие. Господь говорит: я изменю это. Мое спасение зависит не от того, любимчик ты или нелюбимчик, везет тебе или не везет тебе в жизни. Мое спасение зависит только от меня, говорит Господь. Только от моего избрания, только и исключительно от этого целиком и полностью спасение зависит от воли Творца. И, конечно же, когда мы читаем это, невозможно не посмотреть на этот отрывок через призму нас, через призму того, что, опять-таки, если, возможно, вы первый раз в церкви, вы смотрите на это и думаете, ну, может быть, кто-то придет к Богу, может быть, мои дети придут к Богу, может быть, моим детям стоит поучаствовать в детском лагере, может быть, моим детям стоит присоединиться к подростковому служению, но я как-то, ну, слишком поздно для меня. Как вы думаете, кто не придет к Богу? Высокообразованный профессор? Человек, который слишком много знает? Преступник, опустившийся на дно. Религиозный фанатик. Давайте будем честны, ведь мы, верующие, постоянно оцениваем людей через эту призму. Мы, верующие, постоянно смотрим на людей и думаем о том, что, ну, ты придешь к Богу, а ты нет. Вот этого человека я буду пытаться приглашать в церковь, ну, потому что вроде человек неплохой, вроде человек хороший, а этот человек, у которого постоянно жизнь вот просто из рук вываливается с тем или иным происшествием в его жизни, вот этого человека как-то, я не знаю даже, как приглашать в церковь. Ведь мы же оцениваем так. Посмотрите на это описание. Высокообразованный профессор, опустившийся на дно преступник, религиозный фанатик, никого не напоминает? Это апостол Павел. Это апостол Павел, человек, который с одной стороны знал все, что нужно было знать. Это был самый высокообразованный человек того времени. Это действительно был высокообразованный профессор, фарисей, опустившийся на дно преступник. Это человек, который вырезал христиан, убивал их, уничтожал церкви. Религиозный фанатик. Он был таким террористом, потому что он так верил в закон. И этот человек приходит к Богу. В Евангелии от Матфея мы читаем с вами: «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя мое ярмо, научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам, ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка». Если сегодня вы впервые пришли в церковь, или во второй раз, или в третий, или в четвертый, примите это ярмо. Примите эту ношу, доверьте Ему свою жизнь, и вы увидите, что Он избрал вас еще до вашего создания. Для всех нас это напоминание о том, что, возможно, человек, рядом с которым мы сидим сейчас на богослужении, человек, рядом с которым мы живем, был избран Богом еще до создания мира. И вот так, шаг за шагом, грусть сменяется радостью. Вот так, шаг за шагом, апостол Павел переходит от этой грусти, от этой бесконечной боли к тому, чтобы прославлять Творца. И мы вновь с вами видим здесь параллель с 11 главой. В 9 главе он говорит: «Христос, Бог над всеми, благословенный вовеки, аминь». Буквально одна фраза, а в 11 главе это уже целый гимн. Это уже целый гимн поклонения Творцу. Он завершает как раз этим гимном 11 главу: «О глубина богатства, мудрости и знания Бога! Как непостижимы Его решения и неисследимы пути Его! Кто постиг разум Господа или был Ему советником? Кто когда-либо давал Ему в долг, чтобы Он должен был вернуть Ему? Все это происходит от Него и через Него, и для Него существует. Хвала Ему вовеки! Аминь!» Вот что происходит в нашей жизни, когда мы молимся нашими эмоциями, когда мы размышляем о величии свободы, которую Христос дарит нам, когда мы проникаемся глубиной благодати, которой Христос спасает нас. Все это становится естественной реакцией, естественной радостью. Это не что-то, что мы пытаемся каким-то образом сфабриковать в нашем сердце. Это естественная реакция на происходящее, естественные эмоции, которые испытывает любой человек, любой из нас. Только хоть раз понял, насколько он благословен. Насколько ему повезло, насколько сильно Бог любит его. Что обычно делаем мы, когда нам грустно? Что обычно делаем мы, когда мы испытываем безудержную боль? Павел молится, Павел размышляет, Павел проповедует своему сердцу величие этой свободы, которую дает ему Христос. Павел делает все эти вещи. Грусть и печаль неизбежны. Грусть и печаль, к сожалению, будут в жизни каждого из нас. Грусть и печаль сопровождают нас в нашей жизни. И вот в следующий раз, когда эти эмоции захлестывают наши сердца, не пытайтесь отвлечься, не пытайтесь развлечься, не пытайтесь собраться, просто подавив эти эмоции. Молитесь ими. Проповедуйте своему сердцу величие той свободы, что Господь дал нам. Напоминайте себе о глубине Божьей благодати, подаренной нам, о той свободе, что Он дает. Тим Келлер в своей книге, пытаясь понять Бога, пишет: «Иисус, по сути, говорит нам, когда Он призывает нас отдать Ему наше иго, призываю тебя сделать лишь то, что ты был создан делать, и ты откроешь для себя, насколько легка моя ноша. Я снял с твоих плеч груз ожиданий, что возлагают на тебя другие люди. Тебе не нужно больше в поте лица зарабатывать свое спасение. На меня легла ноша твоих грехов и ошибок. Тебе больше нет нужды доказывать, что ты достоин любви. Если ты найдешь меня, я утолю твою жажду. Если подведешь меня, я прощу тебя. Я утолю твою жажду. И если ты подведешь меня, я прощу тебя». Мы грусть преодолеваем тогда, когда о величии Творца в молитве размышляем, в молитве сердцу свою напоминаем об этом. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не знает Тебя, за тех, кто, может быть, не знает, что они не знают Тебя, за тех, кто, может быть, думает, что просто потому, что они выросли в христианской семье, каким-то образом они унаследовали эти сыновьи права. Напомни им, пожалуйста, сейчас, у Тебя не бывает внуков, у Тебя бывают только дети. Дай им сейчас смелости прийти к Тебе и сказать: «Я хочу, чтобы вера моих родителей была моей верой. Прошу Тебя за всех тех, кто никогда не знал Тебя, кто, может быть, в первый раз сегодня, прошу Тебя, дай им смелости сейчас прийти к Тебе и сказать: «Отче, я смиряюсь пред Тобой, я принимаю Твой дар, я прошу Тебя, прости мне мои грехи, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Я прошу Тебя, Отче, за каждого из нас, кто с Тобою, за каждого из нас, кто доверил свою жизнь Тебе. Дай нам мудрости быть не просто слушателями Твоего Слова, но быть исполнителями Твоего Слова. Дай нам молиться нашими эмоциями. Дай нам проповедовать своему сердцу величие свободы, что мы обретаем в Тебе. Дай нам, Господь, постоянно восхищаться богатством Твоей благодати. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.